Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан, а в гостях у нас сегодня иеромонах Пантелеймон Алешин, заместитель председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Кусково, а я еще от себя добавлю, что человек, который разбивает стереотипы о грустных, унылых монахах. Добрый
Это
вечер.
Правда.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Я вам скажу и напомню, и нашим слушателям напомню, что в этих беседах, которые мы с Кирой ведем, мы говорим со священником о его пути к вере и в вере, и о том, какая цепь событий привела к тому, что человек стал священнослужителем. Это всегда путь, это всегда поиск, это какие-то сомнения, может быть, препятствия, ответы на вопросы. И вот нам кажется, что те ответы, те размышления, которые у человека рождаются на его пути к священству, могут быть как-то созвучны, релевантны, интересны всем нашим слушателям, тем, кто просто задумывается о Боге, о своих отношениях с Богом, о церковной жизни и так далее. Вот об этом сегодня хотелось бы с вами поговорить.
Давайте поговорим.
Отец Пантелеймон, у вас очень сложный был путь к священству. Не родился в священнической семье, в 14 лет решил стать священником, в 17 поступил в семинарию. Вот точно не это.
Точно,
как это
абсолютно.
Было? Как это было, отец Пантелеймон?
Я родился в Москве в 70-е годы. Вы, наверное, знаете, что это были годы застоя, так называемые брежневские времена. Брежнев, Андропов, Черненко, какое-то серое-серое время. Вот его почему-то помню совершенно серым и пасмурным. Какие-то вечные похороны по телевизору вождей. Там у гроба председателя Президиума Верховного Совета СССР.
Хорошее начало нашего светлого вечера.
Да, и так далее. Вот. Как-то было все очень темно и безрадостно. Я очень хорошо помню и это время, и почему-то оно всегда было пасмурным. Ну да, вечер, вот у нас сегодня с вами светлый, конечно, но были и светлые вечера на самом деле. И я могу сказать, что вот опять в траурном убранстве колонный зал Дом Союзов почему-то. Вот. Я очень часто приезжал в интересное место. Интересное место, где жили мои бабушка и дедушка по маме. Это была моя бабушка Оля, мамина тетя. Вот это был старый купеческий дом двухэтажный. Знаете, такой интересный, низ кирпичный, вверх деревянный. Они есть там в Сергиев Посаде, такие дома есть. Вот. Но есть в Ногинске. Вот это был дом в Ногинске. Я туда приезжал, там всегда было как-то всегда особо по-радостному светло. Запах свежей травы, чистые подоконники, никаких лозунгов и плакатов. Как сейчас помню, в углу икона святителя Николая, старый-старый намоленный образ, салфетки чистые, комоды, зеркала
так сразу
старинные.
Себе представляешь, да, все.
Представляете?
Все это ярко очень.
Полевые цветы, бабушка любила полевые цветы. Вот в этом полуподвале, потому что первые этажи кирпичные, они были полуподвале. Какая-то издалека иногда доносился звон колокола один раз. Это когда была хорошая погода, звонили в далеком-далеком селе. Вот. Ощущение какого-то вот добра, любви и ненавязчивости, которое вот я ощущал в этом доме, оно появилось с раннего детства. Очень прекрасно помню, как появился в этом доме, как я всегда туда рвался. Из темной серой Москвы, вот из этого времени. И, конечно же, понятно, что если в доме была икона святителя Николая, были другие иконы, было как-то светло и радостно, наверное, в нем жили какие-то интересные люди. Так вот, эти интересные люди – это все-таки мои две бабушки. Одна бабушка родная, вторая – сестра моего деда, она была бездетная. И сам мой дедушка, и вот сестра моего деда как раз, она меня отводила в храм. Я могу сказать, что я в храме нахожусь с раннего детства, как это ни странно звучит, конечно, и у меня путь такой непростой, но в храме, я вот сколько себя помню, вот я не помню, когда я бы в храме не был. То есть с раннего детства меня всегда отвозили в храм. Храм был совершенно необыкновенный. Это храм, его знают очень многие, особенно старые священники. Это храм в Зазерье, Павлопосадский район, Христорождественский храм. Там служил знаменитый человек, это мой духовник. Потом он стал, конечно, моим духовником, когда я уже так более-менее повзрослел. Протоиерей Виктор Шаповальников. Вот. Замечательный храм в Зазерье, где служили замечательные службы. Я туда приезжал 29 июня каждый год. С малолетства, вот сколько вот себя помню, на Тихонов день. Всегда в каникулы, когда приезжал из Москвы, меня туда всегда бабушка отвозила в церковь, исповедовала. Ну, говорила, чтобы я исповедовался, понятно. Причащался я там. Вот, это храм моего детства. Замечательный, на мой взгляд. Я как сейчас помню. Выходишь из дома, садишься в набитый автобус и едешь. Храм находился в 30 километрах от города, то есть Ногинск был большим городом, там, представьте, не было ни одного храма. То есть ехать надо было достаточно далеко. И вот ехал это 27-й автобус, 26-й, достаточно долго мы туда ехали, выходили из этого автобуса. И уже, это было лето, как сейчас помню, Тихонов день, звонили колокола, и мы шли в храм. Сидели, по дороге сидели нищие, как сейчас помню, разные бабушки, но они не настолько, наверное, были нищие. В советское время, говорят, нищих не было. На самом деле, они были нищие. Меня бабушка приучала всегда давать милостыню. У меня был такой хороший кошелек. Я всегда его открывал и шел мимо этих женщин и дедушек и давал им по копеечке. Кому 10 копеек, кому 5 копеек. Я напомню, что за 10 копеек можно было купить эскимо, а там... За 28 копеек можно было купить лакомку, но вот каждому давал.
Ну, целая жертва такая детская. Каждому по эскимо.
Да, и мне очень, кстати, хотелось все время как бы эту милость не дать, потому что я видел, как они все радовались. Вот. И вот сам путь к церкви, вот сначала ты идешь мимо этих нищих, потом идешь мимо могил, потому что храм находится на погосте. Идешь мимо погоста, и, знаете, вот все начинают говорить о пути к Богу, о дум, о раздумье над явлением смерти. Вы знаете, я вот не знаю, какое-то странное ощущение, но когда я шел мимо этого кладбища, пока зайдешь в храм, там вот этот вот погост, мне всегда казалось, что как хорошо, что они тут лежат, что я хочу лежать с ними тоже, что здесь солнечно, замечательно и...
Спокойно, тихо.
И классно, и замечательно. То есть я не видел в тот момент какого-то страха смерти. Страх смерти появился потом, со временем, наверное. А вот когда вот шел, я понимал, вот это мертвые, им хорошо, светит солнце, идет служба, там божественная литургия. Заходил в храм, и в храме я видел другой мир. Я никогда не забуду, когда я еще стал что-то понимать, меня все говорят, какие первые слова в храме вас поразили? Вот задают иногда такой вопрос. Я помню эти слова. Царю небесный, утешителю. Вот слово жизнеподатель меня в свое время очень сильно поразило. Я понимал, что в этом доме живет тот, кто эту жизнь дает. Я уже потом только понял, когда учился в семинарии в православном университете, что это сама жизнь, что Господь — это сама жизнь. Ну вот, жизнеподатель. Мне всегда казалось, я спрашивал бабушки, а что значит жизнеподатель? Он всегда говорил, тот, кто даст тебе жизнь. То есть вот видите, как интересно, не священник говорил, а говорил бабушка, тот, кто тебе жизнь даст всегда. Умрешь, и жизнь он тебе подарит. Он тебе даст тебе ее опять. Вот, наверное, вот такие вот, я сказал о детстве, это такие вот краткие первые шаги. Но я, конечно, не буду много рассказывать об отце Викторе Шаповальникове. Это особая фигура, необыкновенный человек.
Это был первый ваш духовник?
Да, человек, прошедший лагеря, человек, который родился в Архангельске, это человек, хранитель дивеевских святынь. Угу. Я вам могу сказать, святейший Пимен, представляете, святейший...
Патриарх.
Да, передал именно отцу Виктору на хранение дивеевские святыни. И отец Виктор в 91-м году именно их возвращал. У меня была уникальная возможность в свое время приложиться к этим святыням, то есть вот Серафима Саровского. И я, знаете, всегда считал, это все-таки промысел Божий. Ведь отец Виктор, он очень интересно служил. Он сначала служил в храме в Удельной, Я не буду говорить, где он служил вообще много. Где он служил? И в Кишиневе, и в Ростове. И он даже упоминается у Александра Солженицына в его произведении «Архипелаг ГУЛАГ». По-моему, 5 эпизодов связаны с ним, с отцом Виктором. Но дело не в этом, а в том, что как раз то время, когда я рос, и был период моего становления, он неожиданно оказался в этом храме Христа Рождественского. Вот этот период его жизни, он умер в Удельной, отец Виктор, и служил до этого в Удельной, но похороненным оказался и служил тогда, когда мне Господь позволил войти в его дом, в этот замечательный храм. Это было вот как раз в Зазерье. Это милость Божия, что так произошло на самом деле.
Ну, а как пришли первые мысли о священстве?
Вы знаете, я... Они пришли сначала очень рано, честно говоря. Они пришли в школе. Я учился в школе, уже в выпускных классах. Я хотел быть священником, но это были 90-е годы, как сейчас принято говорить, шальные 90-е годы. И вот я спросил благословение отца Виктора пойти обучаться в семинарию. Вы знаете, очень неожиданный ответ я для себя услышал. Я только потом поразился мудрости этого ответа с годами. Нет, сейчас очень сложное время, Саша. Я Александр по крещению. Александр Невский, мой небесный покровитель. Я до сих пор все равно считаю своим небесным покровителем. Вот. Отец Виктор так сказал, хотя ближайший к моему дню рождения был Александр, начальник обители неусыпающих. Но он почему-то сказал, что Александр Невский будет. Меня крестили 15 сентября, а 12-го, самое интересное, до была память Александра Невского. Ну, вот оказался Александр Невский. И я его спросил, хочу в семинарию. Он сказал, тебе не надо, потому что родители, сейчас сложное время, у тебя оба родители работают на оборонных предприятиях. Будет все очень тяжело. Помните, разваливалась оборонка, все валилось.
Я вот как раз хотела спросить, а когда вы у бабушки были, и когда вы ходили в храм, вот этот ваш путь мимо кладбища, мимо нищих, вот эти все прекрасные воспоминания, родители замечали эти изменения? Как они относились к этому? Вы же приезжали после каникул-то домой.
Могу сказать так. Я очень благодарен своим родителям. Ни один из моих родителей никогда мне не мешал в моем выборе. Никогда меня никуда не строил. Почему-то они считали, что я как-то так все могу сделать. Самое интересное, знаете, меня даже никогда не заставляли учиться. А мама, к примеру, родители знали, на что надо идти. Однажды мать, когда увидела, что я получаю в первых классах какие-то тройки, ну, я просто неаккуратно там писал, еще чего-то, ага. Она мне сказала, она просто сказала, говорит, посмотри в окно. Я говорю, ну... Она говорит, вон, видишь дворник? Я говорю, вижу. Вот будешь дворником, будешь плохо учиться. И все. И после того, как она это сказала, стал учиться нормально. Она просто знала, на что надо было надавить. И вот я уже...
Ну, это когда известная советская угроза.
Да, такая советская угроза.
Я почему спрашиваю? Тут же не тройки-двойки, они могли лишиться работы за ваше убеждение.
Вы знаете, отец, кстати, был убежденным коммунистом, между прочим. Я могу сказать, хотя у него мать была верующая, а один из его по линии матери... родственников очень близкий, он был епископом. Вот, тем не менее, отец был священномучеником, он был. Не отец, простите, вот, а тот родственник наш. Вот, а отец был коммунистом, но он по своей жизни, он не боялся ничего. Я могу сказать, он, наверное, по своей жизни был человеком очень... радеющим за народ. Uh-huh. Он был начальником цеха на крупном заводе, начальником производства. Он все время, он старался, чтобы рабочему классу всегда было хорошо. Он выделял им премии, старался выдавать квартиры в советское время, когда был. Он считал, он всегда говорил, Саша, самое главное, это люди, которые делают черную работу, потому что на них все держится. Это самые беззащитные люди, их всегда надо поддерживать. И это. Поэтому папа как нормально всегда относился к тому, что я ходил в церковь. Кстати, он не боялся. Он когда меня первый раз увидел в подряснике, я помню, мне благословили подрясники, он так на меня посмотрел, он сказал, ну, если ему надо это, то, пожалуйста, как бы пусть носит. А вот отец Виктор хотел сказать, вот он как раз сказал, они работают на родителей на оборонном заводе, иди, пожалуйста, и поработай сам для начала. Потом пойдешь. Я говорю, а вдруг я вот... Он говорит, нет, ты подумай, может быть, ты женишься, а может быть, нет. Потом, говорит, у тебя все-таки, говорит, склад характера такой, что может быть... А вдруг ты пожалеешь, что ты не поработал? А вдруг ты пожалеешь, что ты не приобретешь какой-то опыт? Иди и помоги родителям. Иди и помоги. Хотя родители, в принципе, пока не нуждались ни в какой помощи. Но, тем не менее...
Такой опыт получить, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. У нас в гостях иеромонах Пантелеймон Алешин, заместитель председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Кусково. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. И вы пошли на завод?
Да, пошел. Представляете? Я сначала поступил в институт. На первом курсе я поработал, у меня мама... ушла работать в таможню. И я работал простым охранником. Сутки через трое учился и работал. И в течение одного года вот я работал, просто приобретал как бы опыт, чтобы ну, как бы понять, как зарабатываются деньги, так скажем. Это опыт был бесценен, но со второго курса я пошел работать параллельно на завод. То есть учился в институте, я учился в химико-технологическом университете имени Менделеева по специальности промышленная биотехнология. Я микробиолог, вот. По своей специальности. Очень люблю свой вуз. Учиться в нем было очень тяжело, но они давали очень хорошее образование, могу сказать. Поэтому я очень благодарен своему вузу, что я хоть что-то получил в свою бестолковую на тот момент голову. Сейчас она считает, что более-менее хоть толковой стала на какой-то момент.
Помните, сатирика писателя Андрея Кнышева был такой афоризм, когда обсуждались молодежные музыкальные коллективы, кто-то сказал, из многих молодых исполнителей выйдет толк, а из многих весь уже вышел.
Да, из многих уже весь вышел, да, я думаю, что скоро изо всех он каким-то образом выйдет, этот толк. Вот, и пошел работать на завод. Мне тоже очень повезло. Честно говоря, это может быть даже по молитвам духовника. Я сам искал завод, я не знал, куда мне пойти. Я все время хотел работать по специальности. Но по специальности каких-то микробиологических предприятий не было. Я просто пошел работать туда, где можно было зарабатывать. Потому что 90 зарабатывать что прежде всего? Где можно было зарабатывать, чтобы была еда, наверное, правильно сказать. Я пошел работать на мясокомбинат.
Хорошее место.
Неплохой выбор.
Самое страшное, что меня, как молодого студента, конечно, поставили на самую страшную операцию в цех переработки отходов. То есть это было страшно. То есть это вот все перерабатывать, что там вот, собственно говоря, в этих отходах есть. Но, тем не менее, я научился перерабатывать эти отходы, получил 2 патента даже на их переработку.
Захватывающий путь к священству у нас сегодня.
Да, а потом...
Через мясокомбинат.
Я же говорила, что
он непростой. Да, потом стал делать колбасу. Это уже потом. Сначала надо было пробовать с отходами, чтобы, как говорится, колбасу есть.
Ну, а вот все-таки возвращаясь на столбовую дорогу нашей программы, мне было бы очень интересно, конечно, поговорить про мясопроизводство и про то, много ли там мяса на самом деле после производства остается в колбасе. Вот. Но вот о чем хочу спросить. Ну вот после института был православно-свято-тихоновский гуманитарный университет, да, и там же богословский институт, то есть подразделение, которое специально готовит именно священников. Вот в ПСТГУ, то есть гуманитарный университет, могут поступать люди, учатся люди просто, чтобы получить богословское, филологическое
образование.
А ПСТБИ, то есть богословский институт, это именно те, кто вот именно идут с желанием быть священником. Вы туда пошли. Как восприняли это родители, близкие?
А я сначала скажу, что уже когда я туда пошел, отца Виктора, к сожалению, не было в живых. Меня туда уже благословлял поступать мой следующий духовный отец, потому что отец Леонид Ралдугин, очень человек известный, вот, настоятель храма Рождества Христова Измайлова, удивительно добрый и уникальный человек. Вот, я пошел учиться в ПСТБИ, в ПСТГУ, понятно, что на заочную форму обучения, потому что я работал параллельно. Вот, как отнеслись родители? Отец сказал, что любые знания, которые приобретаются, в том числе и богословский, они полезны. Это абсолютно точно помню, и он был двумя руками. Мама сказала, что ой-ой-ой-ой, как же можно работать на заводе, как же можно еще что-то делать, еще и тут еще где-то учиться, еще там параллельно диссертацию писал.
Вот. По экономике.
Да, по экономике, да. То есть как это все можно, но потом как бы я сказал, мам, да проблем-то нет, а как бы пока еще силы есть, как бы давай благослови. Она сказала, ну ладно. Вот. Она, в принципе, легко обычно благословляла, также на монашество в свое время легко благословила очень.
А всё папа?
Делал. Папа уже, когда я принимал сан, папа уже умер, к сожалению. Вот. Но могу сказать, что он понимал, куда я иду, потому что я уже был чтецом и подьяконом, уже... алтарничал, он знал, что я хожу в храм, что я прихожу иногда домой в подряснике. Он уважительно относился к моему выбору. Он за несколько, наверное, за год до смерти даже сказал, что, говорит, я... Ну, он очень интересно, конечно, исповедал свою веру первый раз. Он сказал, что, говорит, да, конечно, говорит, моя мать верила, говорит, дед мой был в священном сане, говорит, очень... Говорит, так интересно все было. Говорит, ну, если сын, говорит, выбрал, то, как бы, наверное...
Судьба.
Нет, он сказал, говорит, наверное, я могу сказать, даже не наверное, а точно могу сказать, что Господь есть, и правилен тот путь, который выбрал мой сын. То есть очень интересно он сказал на самом деле. То есть он сказал, что да. Он сказал, что даже и про вас... То есть он уже, как бы, исповедал Бога не в качестве абсолюта, не в качестве какой-то безличностной субстанции, а в виде личности именно того Бога, в которого мы все верим. Он сказал, да. Говорит, вот я думаю, что мой... Он очень интересно сказал, говорит, сын выучился в семинарии, сын выучился в ПСТБИ, сын везде выучился, значит, 100%. Значит, раз он после всего, что изучил, он как бы не ушел куда-то, не оставил свое желание быть священником, значит, Господь есть. И Господь есть именно Пресвятая Троица. Бог Отец, Бог Сын, Бог
Святой. Ничего себе.
То есть вот таков был очень интересный путь отца. То есть он очень, очень доверял, то есть моему мнению. То есть он сказал, что вот, значит действительно так.
Потрясающе.
Потрясающе, да.
Ну, а то, что вы приняли сан уже после его кончины, это так получилось специально, или, в принципе, вы просто, ну, вы были, знаете, какие-то причины не делать этого до?
Нет, а я как раз вот в том-то и дело, что я не делал ничего специально. Здесь как будто что-то происходило вне меня, потому что я могу сказать, папа умер... В 2014 году, я в 2014 году сан принял. Он умер в апреле. Кстати, он умер в день моего пострига, потом уже, как оказалось. Вот. А я сан принял в октябре, 25 октября 2014 года. То есть прошло только полгода, и все к этому шло. То есть папа ни капли не сопротивлялся этому моему решению. То есть у него было все четко и разложено в голове абсолютно.
Я хочу спросить, вы упомянули диссертацию, которую писали. Вы кандидат экономических наук. Не самое характерное для священника. Но наверняка у вас есть какие-то размышления вообще об этой для кого-то провокационной теме об экономической деятельности церкви. Вот для людей, которые смотрят на церковь со стороны, вообще часто кажется, что это какой-то нонсенс. Ну какая там экономика, какие финансы? Нужно молиться, ходить в рубище, и вообще, причем здесь вот это все от лукавого, все грешно. А церковь, там есть финансовое управление, есть какие-то экономика прихода и так далее. Вот вас какая-то посещала на эту тему рефлексия?
Я могу сказать одно, что... А что, раньше этого не было? То есть церковь стали упрекать сейчас в этом. А раньше на приходах не считали деньги, раньше у обителей не было счетов в банках. Вот я писал свою работу дипломную как раз на специалитете по СТГУ Как раз я писал об одном монастыре, который стал прообразом Марфмаринской обители милосердия. Это была обитель милосердия, которая была создана Марией Владимировной Орловой Давыдовой. Она была в селе Добрыниха, это сейчас Домодедовский район. И я могу сказать, что там был уставный капитал пожертвований графини еще до того, как она приняла постриг. И четко, как бы, я могу сказать, что там даже был бизнес-план ее развития. То есть обитель понимала, сколько она получает процентов с этого уставного капитала, куда он тратится. То есть, допустим, они строят богадельню, к примеру, или они строят что-то, какой-то цех на лесоповале, которым владел это. Они все считали и на все и не смотрели. Что такое экономика? Это тоже, знаете, в некотором роде, можно сказать, домостроительство. То есть как построить, ну, только уже в прямом смысле, как бы, а не в духовном, а в прямом, в человеческом, физическом. То есть как правильно что сделать. Да, деньги надо считать. Их надо считать. Ничего плохого я в этом не вижу. То есть, да, вот иногда говорят... Вот знаете, я сейчас еще вот почему мне на память пришел, вспомнил про Марфмаринскую обитель милосердия. Она говорит, как вы иногда берете и отказываете по просьбам? К вам обращается нуждающийся, а вы берете им отказываете. Да элементарно. Вот у нас в свое время матушка наша, настоятельница, мать Елисавета, обнаружила в архивах письма, которых рукой самой преподобной мученицы Елисаветы Федоровны было написано «отказать». Отказать. Нецелесообразно. То есть отказывали в помощи? Отказывали. Считали доходы? Считали. Финансово-хозяйственное управление, Русское православное церковь, а что оно плохого делает? Оно строит храмы? Помогает? Оно, наоборот, экономит деньги жертвователей. Почему? Потому что централизованно разрабатываются проекты, строятся храмы, оказывается помощь в реставрации наших святынь. Представляете, сколько всего порушили. Какое благое дело делает общецерковное учреждение. То есть если посчитать, то есть эффективность, если мы хотим экономическую, как это будет централизовано или нет, мы с вами увидим, что огромная роль, к примеру, финансово-хозяйственного управления Московской Патриархии в деле возрождения храмов, как здесь можно говорить? Потом, опять же, говорить о капиталах. Вот оденем все рубища. Ну, хорошо, мы не против одеть рубище. Вопрос не в этом. Одеть его или нет. У нас все время задают вопрос, вот в моем тоже храме, а почему у вас вот, к примеру, иконостас нет? Я говорю, потому что мы в этом году вот восстановили фасад. Второй раз, а почему опять иконостас нет? Потому что мы в следующем году будем восстанавливать колокольню. У нас колокольня памятник архитектуры, деревянная, штукатуренная, ее надо восстанавливать. Потом, на что существует церковь? Это написано в Писании. Служащий питается от скинии, то есть от пожертвований, от того, что туда принесли. Если служащий начинает меньше, допустим, питаться, а деньги идут на восстановление храма, на развитие приходской общины, это решение того, кто служит в этой скинии, кто служит в церкви. А мы, естественно, говорим, что да, вот это я буду есть, а на это буду делать иконостас. Что здесь плохого? Я не вижу ничего. Да можно упрекать, ну, дайте вообще есть не будем, будем... как говорится, вы знаете...
Но те, кто упрекают, они-то обычно от еды не отказываются.
Ну, конечно, прежде всего нужно показать, как говорится, пример самому. Как говорится, не ешьте, не пейте, деньги не считайте.
Потом отец Пантелеймон, а как вы задумались о монашестве? Почему вы всё-таки не стали белым священником, а решили стать монахом?
Я вот сначала, кстати, был целибатным священником.
Это уже все, это уже отказ от семьи,
да,
и жизни.
Вы знаете, я уже просто понимал, что я могу сказать, это тоже было благословение духовника. И отец Виктор понимал, наверное, это, и отец Леонид уже сказал. Он сказал, да, что, конечно, за постоянной работой, обучением, еще чем-то сложился некий такой, как сказать правильно, сложилась такая личность, которая была достаточно самостоятельной, может быть, даже достаточно, я не люблю слово самодостаточной, но вот в некотором роде достаточной для того, что она понимала, что уже как бы поздно, наверное, было создавать семью, хотелось служить Богу, хотелось полностью приобретать какое-то послушание, но монашество для меня было сначала достаточно таким страшным вариантом, почему я стал целибатным. Ну, я же рассказывал, где я работал. У меня был ужас колбасу не есть, конечно же. То есть, как бы не есть мясо. Вот. Это первое. Вот. Второе, как бы...
Да там в колбасе мясо.
Ну, это на самом деле не самое главное, как я всегда говорю. Там совершенно, там совершенно другие обеты на самом деле. Но это просто традиция такая, мясо не есть. Но, знаете как, сами обеты монашества, они очень ответственные. Вот я понимал, что я находился на той стадии, когда я еще принимал сан и был целибатным священником, что я еще не мог принять... исполнить даже в своей вот такой небольшой мере это вот все сразу. То есть принять все обеты, то есть сразу как бы там, нестяжание, там их много, нестяжание, целомудрие, как говорится.
Да.
Общем, послушание.
Полное отречение.
Особенно мира, послушание. Да. Я человек достаточно непослушный. Вот как мне кажется, достаточно такой, как бы, все-таки имеющий какое-то свое мнение, иногда даже спорящий. Это плохо. Это плохо. Иногда, может быть, надо вообще как-то не думать, а понимать, что другие люди, которые тобой руководят, может быть, они, а скорее всего, даже не может быть, они лучше тебя знают, что надо делать. Но это осознание приходит не сразу. То есть вот прошло какое-то время, и после этого я понял, что, наверное, я могу их принять. Племянница уже выросла, тоже сестра у меня есть тоже. То есть когда там вроде как-то стало все нормально, я как-то более-менее успокоился. Я спросил у мамы, кстати, очень интересно, у меня постриг был в период пандемии, я его запомнил на всю свою жизнь, я помню, если есть еще время, я расскажу.
После маленькой паузы сейчас мы вас спросим об этом. Я просто напомню, что у нас в гостях сегодня иеромонах Пантелеимон Алешин, заместитель председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Кусково, в студии Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».